я вас категорически приветствую, Дмитрий.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
С чем сегодня?
В прошлый раз я упоминал о том, что у меня идет запись альбома, посвященного музыке ветеранов горячих точек Испании, конкистадоров времен как раз освоения Нового Света 16-17 века. И вот альбом записан, он есть. И можно поговорить уже предметно об этой музыке, о том, кто ее играл, кто ее слушал и на чем ее играли, и вообще как она существовала.
С ума сойти, прям из бездны веков такое до нас.
Это уже практически наше время. Все-таки по сравнению с 13 веком, с которым мы имели дело, все-таки 16-17 век, это уже практически модерн. Мы поговорим об инструменте, который полностью изменил всю картину массовой музыки 20 века, самый популярный инструмент. И первое, о чем приходит в голову, когда.
Барабан!
Нет! Нет! Этот инструмент, который называется гитара. И понятно, что когда говорят гитара, испанская, конечно, сразу же возникает фламенко, Испания и так далее. Ну, может, у продвинутых людей какие-то рок-картинки возникнут, да? Но мы будем сегодня говорить об Испании. Потому что гитара является таким олицетворением этой страны, и у нее очень богатая история, ну, о которой, кстати, мало кто знает толком. Вот, потому что возьмем даже хотя бы термин гитара. Современные ученые не знают однозначно, что это за инструмент, откуда название такое взялось. Чаще всего возводят к названию античного инструмента кифара, потому что по-гречески кифара, а по-латыни было кифара, и отсюда китара и так далее, гитара и так далее. Но этот инструмент не сохранился, разумеется, до наших дней, он есть только там на керамике изображения и упоминания о нем.
Типа черепашек.
Он что-то танцы. Типа арфы. Нет, арфа, такая небольшая лира, арфочка, и вот, соответственно, исполнители на этом инструменте кифареды. И вот. Но что это был за инструмент, какое он отношение имеет к гитаре, непонятно. Я соглашусь с теми исследователями, которые все-таки возводят происхождение гитары с Востока, прежде всего с Арабского Востока, персидско-арабского Востока. Потому что там масса инструментов щипковых, которые, в общем, не изменились практически за тысячелетия никак. То есть инструмент с корпусом, грифом, конструктивные особенности, струны, звук из которых извлекается пальцами. То есть щипком либо плектром, то есть медиатором. Вот, скорее всего, оттуда, потому что есть один инструмент европейский, который напрямую произошел от арабского инструмента, например, лютня европейская. Этот инструмент, но прежде чем поговорить об инструментах, давайте об Испании. Что такое Испания? Потому что Испания, как современная нам страна, в то время не существовала еще. Это был набор королевств. И если мы будем говорить о музыке, надо хотя бы коротко сказать о историческом фоне, который происходил, где это происходило. Испания, будучи еще провинцией Римской империи, вот после падения Западной Римской империи, там ее населили германские племена разные, там свевы, готы, вандалы, в общем, все это. В конце концов, к 8 веку там образуется королевство Вестготов, христианское королевство. Но оно существует недолго, потому что уже в 8 веке происходит вторжение арабов, которые практически весь Иберийский полуостров захватывают целиком. Христиане отодвигаются на самый север, королевство Астурия. Собственно, оттуда начинается движение реконкиста, освобождение, возвращение назад всей этой территории, которая отвоевание, которое длилось больше 6 веков и закончилось падением Гранады, последнего оплота мавров в 1492 году, кстати. Этот момент отражен в художественном фильме «Кредо убийцы». Хотя в таком фэнтезийном ключе, но тем не менее там очень эпично показана битва за Гранаду, потому что этот сюжет вошел во все испанские романсы. Романсами тогда называлась героическая песнь, не любовного содержания, а как раз военного такого, типа нашей былины русской. Вот падение Гранады, оно в массе сохранилось, потому что именно это поставило точку владения мавританского, и Испания, собственно, стала величайшей империей уже своего времени. И расцвет Испании 16 век. Сейчас нам покажут картинку номер один. Это вот вид Испании как раз вот на момент падения Гранады. То есть мы видим, что у нас набор королевств, крупнейшие христианские королевства Кастилия и Леон и Арагон, которые как раз объединились И в итоге получилось, собственно, у нас отдельно еще Португалия. Надо сказать, что Португалия это было графство некоторое время испанское, потом они отделились, провозгласили незалежность и стали, в общем-то, такими геополитическими противниками на долгое время. Вот, а 16 век уже по праву называется Золотым веком Испании. Все. Разумеется, освоение нового света, не надо забывать об этом. И, как всегда это бывает, военное могущество, экономическое могущество приводит к расцвету культур и искусств. И помимо драматургии, литературы, театрального искусства, архитектуры, живописи, возникает, конечно, расцвет музыкальных.
В этом аспекте меня всегда веселит известное произведение братьев Стругацких. Трудно быть богом. Где мерзкие лавочники, вот эта тупая серая масса, они такие мерзкие, они такие тупые. Братья Стругацкие вроде в истории каким-то боком разбирались, неужели непонятно, что все расцветает только тогда, когда у лавочников есть деньги.
Не деньги, а много денег. Да. Много. И их поток просто не ограничен ничем, потому что завоевание Мексики Кортесом, это открыло просто золотой дождь, который пролился на Испанию, и она стала номер один, империя номер один, действительно первая империя, над которой не заходило солнце, это уже там Британия, она уже немножко чуть позже, а вот до этого вот это была именно Испания, и, разумеется, это коснулось и музыки. И вот, вот это противостояние арабского и христианского мира, там еще была третья сила, которая была все время угнетаемой с одной и с другой стороны, это евреи, иудеи, правильно, они назывались сефарды, но позже они стали себя называть, именно это такая этническая субгруппа иудейская сефарды, слово сефард это и переводится испанец, вот. Они были угнетаемые с одной и с другой стороны, но тоже, тем не менее, культуру они свою там оказали воздействие, то есть сплав вот этих трех культур породил вот это испанское искусство 16 века, вот этот золотой как раз век. Прообразом гитары. Гитара упоминается, начиная с 13 века. Но, конечно, нет никаких, что это за инструмент, как. Есть название, что есть такое, да, компонировали что-то как-то. Вот, например, европейская лютня, она напрямую происходит от арабского инструмента аль-ут. Нам сейчас покажут картинку номер 2. Это вот инструмент из коллекции ансамбля Drolls, как и в средние века вывезен из Ирака в наши дни. То есть в крестовых походах, только уже современных. Вот. Вот обратите внимание на его форму. Это практически вот европейская лютня, такой же корпус миндалевидный, гриф небольшой, и головка грифа загнута под прямым углом. То есть вот куда струны крепятся. Вот. На ладу нет, на грифе нет ладов. То есть он чистый, он безладовый абсолютный инструмент, потому что для восточной музыки нет понятия ладов, тональности, у них все это совсем другое. Это то, что мы воспринимаем как фальшивые, там, а для них это совсем не фальшивые. У них там 16-е ноты, доли есть, 8-е есть тона. То есть там все очень тоненько. Европейцы полностью заимствовали лютню, и даже само название лютня оно произошло от алют. Алют переводится с арабского дерева. Сначала это стало эль-ут, в Испании, в Италии это стало аль, там ля-ут, потом это стало лют. И, собственно, вот, собственно, в английском языке оно так и есть современно лют. Лютня по-нашему. У испанцев было немножко по-другому. Некоторые исследователи считают, что вот конструктивная особенность гитары, прямой гриф без загнутого вот этого кончика, он производится от того, что вот такое национальное самосознание. Вот поскольку мы постоянно находимся в конфликте с вот этим арабским миром, мы не можем просто взять и вот этот без изменения инструмент использовать, и мы, дескать, вот так вот сделали его прямым грифом. Но, не знаю, масса восточных инструментов с прямым грифом, саз, тот же дутар, там, рубаб, там их много инструментов, у которых гриф вот прямой, никаких загнутостей, щипковые инструменты, так что насколько, но тем не менее, вот такая теория есть, это такое проявление национального самосознания, мы не хотим быть похожи, у нас ничего арабского не должно быть вообще, вот у нас полностью своё, вот. Что, вот, например, нам картинку номер 3 покажут, это знаменитая картина Караваджо, вот европейская лютня. Фактически вот видно, что это она от алюда мало чем отличается, и постановка, и ну, вот есть лады, вот, потому что европейцы не могли играть уже без ладова, они накрутили лады на гриф. Лады очень долгое время просто привязывались жилками, не врезались, как на современной гитаре металлические, а просто наматывались. И причем исполнитель мог сам там двигать эти лады, там, настраивать, как ему хочется. А в Испании лютня не получила такого распространения, как во всей Западной Европе, потому что там были уже свои инструменты. Прежде всего, это инструмент, который называется виуэла. Правильно он называется виуэла де мано, то есть ручная виуэла, потому что тогда словом виуэла назывались все струнные инструменты, и на которых смычком играли, и руками, они просто добавляли там виола де гамбо, там, ну вот, допустим, виола там, де амур там, и так далее. Вот виуэла де мано. Ну и потом она стала просто виуэла, потому что в Испании именно этот инструмент, только под ним, под виуэлы поднимали только то, на чем играют руками. Вот у нас покажу сейчас картинку номер 4, это реплика мастера Карла Кихмейера, вот это виуэла. По форме она немного напоминает уже современную гитару, плоская, в отличие от лютни или уда, у нее плоский корпус, гриф небольшой, также новизные лады, 6 струн хорных, хорами называются двойные струны. То есть они настраивались в унисон для того, чтобы придать большего звучания, потому что струны были, понятно, не металлические, они были жильные, шелковые, там разные. В общем, чтобы усилить немного резонанс, делались хоры, настраивались в унисон или в октаву. Басы могли в октаву настроить, чтобы усилить звучание. И вот именно виуэла, она стала королевой испанской музыки в XVI веке. Этот инструмент распространен, начиная от аристократов, заканчивая бытовым. Масса упоминаний о нем есть. Также упоминается гитара. Но гитара более низовой инструмент. И даже испанский теоретик Хуан Бермудо, живший в XVI веке, вот в своей книге по теории музыки, изданной в 1555 году, пишет, что чтобы получить гитару, снимите первую шестую струны на виуэле. И вот оставшаяся будет гитары, вот из виуэлы. То есть инструмент более примитивный, 4 хорных струны для аккомпанемента, пения, в общем, более такой прикладной. А виуэла инструмент уже и для пения, и для аккомпанемента танцам, и для сольного исполнительства. Причем современная гитара очень много унаследовала от этого виуэлы. Виуэла – это не предок гитары, это скорее предшественница гитары. Например, строй. Строй виуэлы идентичен современной гитаре, за исключением одной струны, которая третья струна настраивается на полтончика ниже. А так, то есть техника левой руки фактически идентична, поэтому именно репертуар виуэлы, он так приходится ко двору современным гитаристам классическим, потому что его очень легко играть именно на гитаре. Даже на гитаре тяжелее играть, чем на виуэле, потому что натяжение струн гораздо сильнее на современной гитаре, чем там натяжение было очень слабенькое, инструмент был негромкий.
А что это дает для чайников, если сильно натянуть? Что
ну, даёт? Корпус не выдержит. Натяжение струн – это вот как лук, струна – это тетива.
Сейчас сильно натянуты,
сейчас что, громче. Ну, традиция – это же инструментостроение, опытным путем достигли вот оптимального звучания, когда уже на гитаре стали играть в больших залах, использовать уже концертную такую практику, не в домашнем таком камерном музицировании, а уже на большие, то опытным путем вывели вот такое натяжение струны. Оно уже в килограммах измеряется. То есть, поэтому, соответственно, чтобы корпус инструмента выдерживал, там довольно это. В то время это не требовалось просто, в принципе. А вот постановка левой руки, она была в корне другой. Вот сейчас нам покажут картинку номер 5. Это миниатюра. Испанская миниатюра из кодекса Кантигас де Санта Мария 13 века, там исполнитель играет на такой вот лютне. Такой вот. Вот, а если обратите внимание, у него постановка правой руки не такая, не как на гитаре. Вот он держит параллельно струнам руку, упираясь мизинцем в деку, и фактически играет только вот пальцами. И даже существует теория, вот не могу не упомянуть, петербургский музыковед, историк, исполнитель Владимир Каменник, вот он, например, сделал такой вот вывод, что существовала упрощенная техника игры. То есть, как сейчас, точно так же, вот на гитаре можно годами учиться овладевать мастерством, а можно вот овладеть, вот чисто вот я себе там играю, мне этого хватает.
Вот, вот в то это время... первый, а вот второй.
Вот, все, и большего мне не надо, мне вот вполне этого хватает. И вот для... Потому что так именно это объясняет массовое распространение виолы и гитары, что существовала упрощенная техника игры, что упоминается, что играл плотник, там, сапожник, жена там портного играла. То есть у них вряд ли было время вот сидеть и каждый день часами заниматься. То есть это, скорее всего, вот было какое-то очень простое. И вот как раз Владимир Каменник, он выводит такую теорию, что вот при такой постановке вот как раз вот в принципе двух пальцев тебе хватает для того, чтобы вверх-вниз, вот в общем-то ты играешь. Угу. И то же самое отсюда возникает вот этот прием разгиада, то есть современный чёс, который называют, да, вот удар по всем струнам. Вот он от этого вот как раз движения вверх-вниз двумя пальцами возникает. И запись, как это нотировалось. Вот я себе взял распечаточку, вот можете посмотреть, вот что, что вы здесь поймете. Вот нам покажут для зрителей картинку номер 6, табулатура. Это испанская запись для именно виолы 16 века.
Все совсем не так. Черненькие и беленькие, это что, это бемоль диез?
Нет, это длительности. Но длительности совпадают уже с современной длительностью, то есть есть уже в это время существовало. Ну вот смотрите, 6 линеек – это 6 струн, сверху вниз, соответственно, вверху высокая струна, внизу низкая. Цифрами обозначается лад, номер лада, куда надо поставить палец, а сверху пишется ритм. Причем ритм пишется так, вот если нота… Дальше в таком же ритме и продолжается длительность. То есть вот написал вот эту ноту, это значит, что вот эти все будут такими же. До вот этой ноты, где она меняется, длительность. И ритмический рисунок получается, вот он ровными играет. То есть при всей своей такой схематичности она достаточно понятна даже современно. Табулатуры существовали французские, испанские и итальянские. Вот эта испанская табулатура, она самая доступная, самая понятная современному человеку, потому что во французской табулатуре там были уже сложности, там использовались буквенные обозначения, которые назывались альфа-бета, то есть там уже там сложности были, а вот это понятно было, но понятно, что вот такая нотная запись, она не отображает музыки, в общем-то, в принципе, тут нет ни такого понятия, как темп, в каком темпе играть, да. Никаких украшений здесь нет, ни динамики, само собой, но в то время динамики еще не существовало, такого понятия, что там сыграть громче, тише, там люди как бы еще по-другому немножко воспринимали. Предполагалось, что исполнитель, конечно, должен знать, что он играет, и на уровне своего там умения, мастерства, какого-то вот вкуса художественного, он мог это видоизменять.
Потому я что... подозреваю, он вкладывал душу, да. А это знаками записать нельзя.
Да, да. Причем иногда вкладывали душу настолько сильно, что приходилось как-то осаживать. Вот тот же самый Хуан Бермуда в своем трактате об этом деле пишет, вот по поводу расцветки. То есть было в практике того времени брать за основу, а уже на нее ты можешь делать свои вариации, они назывались тогда differences. Вот, украшать там разными трелями, мордентами, там вот, то есть как бы автор написал, а я так вижу, а я сделаю вот так. И вот Хуан Бермуда ругался на эту тему, он говорил, что какой наглостью надо обладать, чтобы вот просто лезть в произведение, которое написал мастер.
До чего дошло бесстыдство.
Вот он прямо ругается, вот пишет, что это нахальство, вот вмешиваться в произведение, но он опередил свое время, ему надо было в 19 веке родиться этому Хуана Бермуда, потому что до 19 века музыканты очень вольно обращались с авторским текстом, и в 19 веке еще там дирижер-композитор Берлиоз кидался там дирижерской палочкой в гобоиста, который там отказывался просто играть длинную ноту, одну, просто сыграй мне вот эту ноту, не надо мне вот этих вот, вот тут вот. А как, ну если длинная нота, значит, как бы это приглашение мне показать свое мастерство.
Соло.
Вот я здесь должен, да. Так что Хуан Бермуда, конечно, как лицо духовного звания, он проявлял тут схоластичность в подходе, а музыканты относились к этому очень вольготно. Предполагаю, что у человека должен быть такт и чувство стиля вот в этой музыке. Угу. Можно сделать, а в этой надо сыграть вот действительно как написал. А может быть, написал так, что ты при всем желании туда уже ничего не втиснешь, там, дай бог сыграть так, как он написал. И отсюда мы перейдем к уже кто писал. Кто писал? Что? А сохранились до наших дней сборники для виолы, их «Золотой век виолы» издание, ну, поскольку книгопечатание уже было в полный рост. С 1536-го, 1576-й вышли весь золотой фонд Виуэлы вот в эти там 40 лет. Сборники издавались довольно массово, они назывались тогда книги и включали в себя несколько тетрадей, ну, получается, как бы там такие томиками. Вот. И о самих композиторах и исполнителях мы мало чего знаем, биографии. Иногда о некоторых даже годы жизни стоят знаки вопроса или приписка «около». Угу. То есть мы не можем ничего знать. Но сохранились их ноты, самое главное. И понятно, что это исполнители были сами же и авторы, и сами же исполнители, потому что в то время это было неотделимо. Ты сам сочинял, сам ее играл. И чаще всего именно было в такой последовательности. По хронологии мы начнем. Это Луис Милан. Это такой, у него о нем известны годы жизни, 1502-1561. В 1536 в Валенсии он выпускает сборник под названием «El Maestro» – «Учитель», где в форме такого диалога – это фактически школа игры. Она в себя включает фантазии, фантазии – это пьеса импровизационного такого характера, очень свободного. «Тьенто» – это импровизации, записанные, по сути, «касание» переводится с испанского. «Паваны» – это итальянский танец, то есть это как бы в итальянском стиле танцы. И «Виллянсикос». «Виллянсико» – это народная песня, то есть то, что у итальянцев называется «Виланелла», у французов «Пастораль» и так далее. То есть это песня такого отчётливо народного такого характера, содержания, именно с мелодикой. Ну и также у него там вокальные номера на испанском, португальском, итальянском. Сборник интересен тем, что там дана именно первая попытка методологии как-то разобрать, он объясняет, как играть. То есть там построен диалог. Есть учитель и ученик. Вот они, соответственно, учитель.
Вопросы и ответы.
Да, да, да. И он вот рассказывает ему, как, что, как. Вот. Нам покажут сейчас картинку номер 7. Это вот обложка сборника Милана, «El Maestro». И очень примечателен вот именно Милан. Вот дальше от всех мы кому говорим. Они уроженцы королевства Кастилии. А этот уроженец Арагона. И музыка совсем другая. То есть он тоже такой предтеча импрессионизма, что ли. Вот у него буквально в каждой фразе меняется настроение, темпы, он весь такой не вот от начала до конца в одном темпе, а постоянно вот эта смена настроений, мимолетные образы, он вот прям мастер вот таких, прям дать такое настроение буквально в нескольких тактах. И в отличие от всех последующих людей, которых мы упомянем, он писал только авторскую музыку, то есть практика того времени была делать переложение популярной музыки того времени. Танцы, песни, романсы, которые все знают. А я вот сделал инструментальное переложение или вариации на эту тему. Милана только свое, авторское, то есть он вот автор. И в конце своего сборника он прямо так и говорит, вот это, кстати, философский такой его кредо, он говорит, что дословно не было у меня другого учителя, кроме музыки. И ты понимаешь, что вот сборник «Учитель», учитель его, собственно, вот музыка ему и говорит, как нужно делать, как производить. Следующий по хронологии у нас будет уроженец Севильи Алонсо Мударра, годы его жизни 1510-1580, и о нем как раз вот тот самый критик Хуан Бермудо, теоретик, отзывался крайне лестно, он говорил, что это лучший исполнитель, и действительно, исполняя и сегодня музыку Алонсо, ну, нельзя не согласиться, потому что это мастер переложений, он издал в 1546 году в Севильи книгу под названием «Tres libros de musica», то есть «Три книги о музыке» для Виуэлы, в которые вошли в примерно 80 произведений, все приложения. Это фантазии, это популярные танцы, переложения церковных гимнов, месс и очень виртуозная музыка, очень красивая. И не могу не упомянуть, вот на записи очень много я как раз использовал именно Алонсо Мударра. У него интересное очень произведение есть, называется, оно планово называется «Фантазия номер 10», но у него есть приписочка «В стиле расстроенной арфы Людовика». Я когда вот прочитал, думаю, что это за Людовик, такой король, может, какой-то, сразу подумал о том, что, наверное, вот король, который любил играть на арфе, но арфа не строила, он играл на расстроенной арфе, а все стеснялись как-то ему об этом сказать, и, ваше величество, подтяните струнку, вот, а оказалось, нет, оказалось, вот это позже я прочитал, уточнение такое, что был придворный арфист, которого звали Людовик, и вот он опередил, видимо, тоже свое время, потому что он тяготел к такому диссонантному, очень непривычному для того времени каким-то гармониям. Которая эта пьеса до сих пор звучит как современная, она будет прям как
будто… Тогдашний Шенитке был.
Да, он просто, видимо, настолько потрясал своим вот воображение слушателей того времени, что вот Алонсо просто впечатлился и сочинил пьесу в подражание этой манере. Ну, назвал это расстроенные арфы, потому что, видимо, все-таки диссонансы вот для того времени были, резали слух, и человек не мог сориентироваться, что это как-то вообще как так можно играть. И причем было понятно, что это играют специально, а не вот потому, что он не понимает это. И Алонсо Мудара, конечно, вот он такой прям вот это золотой фонд. И до сих пор вот современных гитаристов очень много пьес входит в репертуар именно, и вот эта фантазия десятая, все там гитаристы очень любят ее играть, она виртуозна, звучит современно, как будто вот прямо вот сейчас написали, то есть человек прям вот опередил свое время. О следующем авторе, Луисе де Нарвайсе, мы знаем чуть побольше, потому что он был уже придворный музыкант, он был при дворе Карла V, известного мецената, любителя искусств, и Луис де Нарвайс в 1538 году в Вильядолиде издает книгу под названием «Дельфин». Это сборник из 6 книг, где тоже у него переложение, масса идет популярной музыки того времени, и переложений тогда, в тот момент, блистал во всей Европе нидерландский композитор Жоскен де Пре. Это мастер полифонии, он писал вот хоровую музыку, как раз такую духовного содержания, и просто непревзойденный мастер полифонии. И вот он взял некоторые его произведения и сделал переложение для виолы, что отмечалось современниками как ну, просто нечто небывалое, потому что виола не воспринималась как инструмент полифонический, это такой аккомпанемент либо мелодия, а он умудрялся на вот этом инструменте издавать полифоническую, такую очень сложную музыку, когда ощущение было, что играет не один человек, а несколько. И вот одна из его пьес, вот, которая вошла в мою запись, это называется она «Песня императора», это как раз переложение вот Жоскена де Пре, это мотет под названием «Миллер и Грец», «Тысяча сожалений», это песня любовного содержания, там то, что вот тяжело пережить разлуку с любимой, такая очень такая духовная, красивая, в смысле душевная, красивая очень песня, он сделал такое переложение, но она сохранилась именно под названием «Песня императора», из чего как бы можно сказать, что значит там император Карл V благоволил и любил послушать эту песню. Также известны его вариации на популярнейшую песню того времени «Стерегите коров» «Гуардама ляс вакас». Это песня такого, ну, несколько фривольного содержания, о пастушке, значит, рыцаре, там вот, значит, стерегите коров пока мы. Вот, текст мы оставим в стороне, а вот мелодия была очень популярна, и на нее все, они все отметили, все сделали вариации свои, но вот, на мой взгляд, вот именно Луис де Нарвайс сделал самое красивое переложение вот этой песни «Стерегите коров», и она просто тоже входит в репертуар гитаристов современных, любит ее очень играть, она эффектная, концертная, такая вот
хит,
да, хит того времени. И не могу упомянуть еще композитора 16 века, исполнителя Диего Писадор, уроженец Саламанки, он в 1552 году издает свой сборник «Книга музыки», так называется, «Libro de Musica de Viola», там переложение у него тоже, также духовная музыка, все. Интересно, что у него очень много романсов вокальных как раз произведений, и благодаря, вот я познакомился с уругвайским исполнителем на виоле Рафаэль Бонавита, такой очень именитый такой исполнитель, и вот он сделал переложение одного его, уже в наши дни, сделал переложение вокального романса Диего Писадора «Утро дня святого Иоанна», «Le Manian de San Juan», и вот он сделал инструментальное переложение и как бы поделился со мной нотами. Вот, и, в общем, я сделал тоже запись эту и включил. Там интересно, что как раз романс рассказывает о падении Гранады, но в таком выносказательном таком стиле, то есть там о том, что вот в день святого Иоанна там мавры решили устроить турнир, и вот там рыцари сошлись, там все сверкают, латы, но две там барышни сидят на трибунах, одна грустит, вторая у нее спрашивает, что ты грустишь, смотри, тут такое богатство, там все там, она говорит, вот у меня там любимый, там, что там, с любимым проблемы, ну, такая иносказание, потеря гранаты, в общем, все у нас, вот, интересное такое переложение. Вот такой был всплеск этой Виуэллы, именно 16 век, он продлился недолго, к сожалению, потому что уже к 17 веку ее место занимает совсем другой инструмент, и я его сейчас вам покажу. Вот этот инструмент.
Кто построил?
Автор этого инструмента – мастер Санкт-Петербурга Михаил Федченко, и ссылку мы разместим на него. Он именно мастер старинных щипковых инструментов. Он делает вот… Этот инструмент называется барочная гитара. Он делает барочные гитары, виуэлы, лютни, мандолины, гитары, то есть делает все инструменты. Вот этот инструмент – это копия французского инструмента, как, ну, реплика, правильно сказать, реплика французского инструмента 17 века, французского мастера, который делал инструменты для королевского двора, для Людовика XIV. Тот очень любил играть на гитаре, и, собственно, с него произошел расцвет этого инструмента. Это 30-е годы 17 века, король полюбил играть на гитаре, но, разумеется, раз полюбил король, ну, это стало модным, все придворные тут же кинулись осваивать этот инструмент, именно с Франции, хотя в Испании он существовал и до этого, но вот такой вот расцвет именно 17 век. Вот инструмент, как вы видите, такой, ну, гораздо меньше современной гитары, у него корпус, хотя уже конструктивно все такое же. У него гриф, вот вы видите, также навязаны лады, струны хорные. Первая струна у него одинарная, это на них на всех делалось, первая одинарная для мелодии, а остальные вот хорные струны. И она одевалась
остальные таким, по две.
Да, она одевалась вот таким вот образом, соответственно, на плечо, и человек мог вот музицировать. То есть вот техника была, очень распространена была техника именно разгиады. Вот, то есть разгиады – это вот прием, по которому вот все получают… Вот, получается, вот, вот как, поэтому, когда мы играем вот всеми пальцами, и, соответственно, вот этот прием. Но также и было, и вот, собственно, вот эта лютневая техника.
Звучит по-гешпански, да?
Да, конечно. И вот этот инструмент главенствует на протяжении всего 17 века. И, конечно, о нем нельзя говорить без упоминания испанского исполнителя, автора Гаспар Санс. 1640-1710 год жил он, и он написал первую такую вот прям настоящую школу игры на гитаре. Она так и называется – «Руководство по игре на испанской гитаре». Она состоит из трех книг, где дается теория, как играть, как настроить гитару, как выбрать правильную тональность, как разобраться, он упоминает такой термин «лабиринт аккордов». То есть, как вот правильно вот из этих пальцев выйти, и нам сейчас покажут вот картинку номер 12, где как раз вот показано, вот у него прям иллюстрация, крупная изображена рука, и палец, который не участвует в аккорде, на него надето колечко на картинке. Соответственно, мы переставляем аккорд, допустим, палец освобождается, на него на следующей картинке колечко. И таким образом человек мог иллюстрированно вот, овладеть этой техникой. Значит, у него очень такие тоже своеобразные, там у него много переложений, это популярные танцы того времени, Руджеро, Эспаньолетто, Фоля, есть название, есть пьесы с такими очень такими программными названиями, например, там какая-нибудь «Французская кокетка» или там «Девочка из Неаполя», вот «Трубы и фанфары», где он имитирует, например, вот «Трубы и фанфары», он прямо имитирует вот такие сигнальные какие-то звуки, то есть такое вот уже программное звучание у него. Это именно барокко, инструмент барокко, и, разумеется, он был крайне популярен, причем среда и придворная, и народная среда. Век барочной гитары, она в то время, конечно, не называлась барочной, это она сейчас так называют, тогда она просто называлась испанская гитара, или просто гитара, пятихорная гитара, там вот такое название. Век ее был тоже не так уж и долог, уже в 18 веке она сходит, ее оттесняет, во-первых, лютня, которая в Европе становится уже инструментом очень сложным, и появляется куча разновидностей этой лютни, и все композиторы начинают писать исключительно для лютни, Бах тот же самый, вот мы можем вспомнить. И развитие струн этих клавишных инструментов, клавесин, клавикорды, вот они вытесняют гитару из вот такого вот придворного, такого бытового, и она уходит в народ. И на долгое время она теряется вот именно в народной среде. То есть гитары играют, конечно, в салонах, ее используют, но серьезного для нее уже ничего не сочиняют. Например, в 18 веке литература не очень интересная для нее. И как раз вот этот прием разгиада, вот он сыграл очень такую неприятную роль, потому что стал считать слишком по-народному. Ну как что-то такое вот на лютне, то ли дело. Вот. А здесь, ну как-то
простовато.
Слишком простовато становится. И гитара очень надолго уходит в тень. Собственно, возрождение ее происходит уже только в 19 веке в Испании. Там происходит у них такое национальное движение, испанский ренессанс они это называют, и когда именно вот там они проиграли войну с Америкой, и вот у них на фоне этого вот пошло прям такое вот, что нам нужно ну, хоть что-то, вот нам национальное свое сознание нужно в искусстве, в литературе, и в музыке. Да, и появились именно национальные композиторы, которые стали использовать мелодику именно испанской музыки, вот, и, конечно… Вот испанский педагог, композитор, исполнитель Тарага, конец 19-го, начало 20-го, вот он первый вынес гитару именно на публику. И там уже началась совсем другая история. Она уже не относится к нашему рассказу, потому что там начинается и фламенко, и начинается 20 век.
Все, что ценим мы и любим.
Да, 20 век, где гитара становится номером один. И это инструмент, который полностью вообще меняет всю там понятие о массовой культуре. Сначала это джаз, потом это блюз, немыслимый без гитары, потом это рок, ну электрогитара с усилением, тут мы просто не можем об этом уже говорить вообще в отрыве от гитары. Но все начиналось там. Причем нельзя сказать, что вот, например, барочная гитара или виола – это предки гитары, это другие инструменты, это именно предшественники, они не предки, они предшественники, они существовали в свое время для вот этой своей музыки, со своими художественными задачами, потому что как появилась шестиструнная гитара? Для начала отказались от хоров, сняли двойные струны, оставили по одной струне, пять, не хватает баса, добавили шестую струну, вот появилась шестиструнная гитара. Причем еще существовал, я еще даже застал, но в конце 18 века появилась, и она дошла до 20 века, семиструнная гитара. Я застал ее, например, еще очень даже помню, что в магазинах в моем детстве нельзя было купить шестиструнную, а вот семиструнные, пожалуйста, они были
шестиструнные
очень…
Шестиструнные были для лохов.
Ну, семиструнные они были, вот их называли русской гитарой, кстати, везде. У нас она называлась иногда цыганская. Вот, а во всем мире ее знают как русскую гитару. Это тоже не родственница шестиструнной, это тоже такая вот разновидность. Ну, может, какая-то, не знаю, насколько это можно сказать про музыкальный инструмент, тупиковая ветвь развития эволюционного. Но она для своего времени, например, виол или барочная гитара, она была избыточна. Не было проблем поставить шестую струну в то время, но не надо было. Зачем? Вот достаточно было играть вот так. И когда появилась новая музыка, требующая новых технических, художественных задач, появились новые инструменты под новую музыку, все, и вот эти инструменты ушли в тень. Но в 20 век, вот про виолу нужно сказать, что до наших дней не сохранились образцы виолы, вообще не сохранились. То есть сохранились какие-то фрагменты, два. Нет, я имею в виду вот материальные культуры, вот прям вот, который можно пощупать, сохранилось всего два фрагмента не целых инструментов, по которым нельзя вообще сделать, ну, заключить, как оно выглядело. Вот поэтому, да, восстановление было в 20 веке по картинкам, по скульптурам, то есть, понятно, здесь есть допуски, вот, что само собой тут есть допущение, потому что картинка могла быть неточная, описание могло быть предвзятое и так далее и тому подобное, но вот как раз Эмилио Пухоль, такой был гитарист в 20 веке, гитарист, педагог, он именно реконструировал виолу и был первым исполнителем уже в наше время и популяризатором. И вот она как раз из Испании, тоже опять же из Испании пошло. И сейчас виола, она входит в очень многие ансамбли старинной музыки, и исполнять музыку вот как раз испанскую, особенно 16 века, там, она обязательно просто, то есть виола. Вот такие вот, оказывается, истории про эти. И, соответственно, была идея у меня уже давно собрать эту музыку как-то вот под одну обложку. И, собственно, вот я сделал такой альбом, вот вы можете его увидеть. Но это промо, как бы, диск, потому что сейчас, понятно, в наше время диски уже, поэтому распространение идет строго в цифровом виде, через iTunes, через там, Play Market и так далее. И вот именно здесь я собрал музыку вот этих людей, о ком я сегодня говорил. Писадор, Алонсо Мударо, Луис де Нарвайс, Милан, Гаспар Санс, анонимные авторы, то есть которых имен не сохранилось. Например, очень интересная пьеса под названием «Фолия». Эта пьеса крайне популярна. Вот я даже есть даже в интернете страница, посвященная «Фолии», и там упоминается о том, что свыше 120 композиторов обратилось так или иначе к этой теме.
Угу.
Начиная от там, 16 века и заканчивая там, нашими днями, там, Вангелис, например, то есть кинокомпозиторы. Само слово «фолия» означает «безумие», изначально это был такой танец, очень оживленный карнавальный танец португальский, потому что во время карнавала участвовали в нем только мужчины, они переодевались женщинами, брали женские музыкальные инструменты, такие как кастаньеты, и вели себя…
Известным образом, да?
Да, то есть такой парад известный был, но современникам это казалось безумием, и это, собственно, но отсюда и название, ну, на карнавале можно было безумствовать, это разрешалось, и это был такой очень подвижный такой именно шумный танец, потом он стал медленным, минорным, и появился, да, солидным, и у него пошла такая именно очень узнаваемая гармоническая основа, то есть когда вот последовательность аккордов, как вот в рок-н-ролле, допустим, мы точно знаем вот это вот рок-н-ролл, и вот у Фолли точно такая же последовательность этих аккордов, и все, и она пошла на взлет, то есть свыше 120 композиторов так или иначе обратились к Фолли за вот там 300-400 лет, особенно в 18 веке, она очень удобна для вариаций. Сама тема и 8 тактов, там ее доиграть-то недолго, а вот потом можно развернуться, и уже, соответственно, там обращались все, и Бах, и Скарлатти, и Вивальди, и там Лист, и Рахманинов, и вот Вангелис тот же самый, там, то есть все, кому не лень. И Фолия, она вот именно в таком виде, вот автор неизвестен, это, понятно, анонимная музыка, то есть такая, это феномен, можно сказать, музыкальный, вот именно испанская фолия. И вариации на ее тему, то есть, до сих пор являются такими, ну, для любого исполнителя там можно найти, соответственно, свои сложности, там можно космической сложности найти вариации, ну и можно такие попроще, поэффектнее, там, но пустить пыль в глаза, опять же, то есть она, конечно, отвечает вот своему названию, потому что оказывает, видимо, магическое воздействие на исполнителя, то есть безумие из неистовых плясок на карнавале перешло в безумие уже одержимость музыкальную. Вот такой инструмент, вот такие вот родственники гитары, вот такая история произошла.
Есть ли видеоклип какой-нибудь, чтобы мы сейчас его взяли и показали?
Да, я предлагаю посмотреть фрагменты, вот как раз это номер… Называется видеофрагмент, он у меня будет номер 2 обозначен. Угу. Это пьеса Гаспара Санса под названием «Канариос». «Канариос» – это, собственно, по-испански название «Канарские острова». Вот это колония Испании, острова неподалеку от западного побережья Африки, которые испанцы завоевали, безжалостно расправились с местным населением, которое в то время находилось еще в эпоху, на уровне эпохи неолита. Вот они с ними там… быстренько разобрались. Ну, кстати, не так было просто, потому что их сначала оттуда выгнали, и там и вот эти вот люди с каменными копьями и стрелами прогнали этих конкистадоров поначалу.
Но
те подготовились, пришли, потому что…
Опыт.
Потому что очень удобно располагались острова, это была перевалочная база для путешествия в Новый Свет, и она стала такой вот… точкой. Поэтому местный
вопрос… Я на двух был, очень хорошо.
Проблемы индейцев не волновали шерифа, но тем не менее музыка, вот именно такая вот африканская музыка, она оказало воздействие, вот эти были необычные ритмы, какая-то мелодика. И вот как раз вот очень много пьес под названием «Канариус». Это просто означает, вот как, ну, не знаю, название жанра, как типа танго или вальс. Это сразу говорит, а понятно, сейчас мы услышим вальс, три четверти, умцаца, умцаца. И вот «Канариус» – это примерно из этой же серии, что музыка вот такая с африканским колоритом. И вот в этой пьесе как раз используется вот этот активный прием разгиада, то есть вот как раз вот эти удары пальцами.
Предлагаю заслушать. Произведение, стало быть, есть в интернетах, да?
Так точно.
У нас есть ссылка, откуда можно скачать. Долю малую заносим и слушаем хорошие музыки. Спасибо, Дмитрий.
Вам
как
спасибо.
Обычно, очень интересно, очень познавательно. Неожиданно. Я такого никогда не видел. Спасибо.
Спасибо вам.
А на сегодня все. До новых встреч.